Здравствуйте, товарищи. Мы с вами на канале «Аврора 9.0» в студии Роман Шахов. Михаил Геннадьевич Делягин, депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия за правду» и экономист, отвечает сегодня на наши вопросы. А вопросы, как всегда, у нас есть. И прежде всего, конечно же, мы поговорим на тему, которая Михаилу Геннадьевичу близка и понятна прежде всего. Михаил Геннадьевич, прежде всего, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Михаил Геннадьевич, не буду говорить на английском языке, я просто скажу, переведя на русский. Только для вас. Специально для вас. Я знаю, что вы наверняка уже знаете это все. Минфин Российской Федерации внес в кабинет министров, Кабмин, пакет поправок по совершенствованию налоговой системы.
Простите, пожалуйста, сразу вопрос детский. Кабинет министров, он на Украине. С какой стати господин Силуанов вносит проект по совершенствованию налоговой системы в киевский кабинет министров?
Вот понимаете, да, это первый вопрос, который, в принципе, может остаться без ответа, как говорится.
Может быть, они немножко забегают вперед, чуть-чуть.
Может быть. Да, Михаил Геннадьевич, вот здесь есть 10, я специально себе отметил, пунктов. Мы будем по каждому пункту идти или в целом по поводу того, какие... Я думаю, что вы наверняка знаете о том, какие предложения внес Антон
10
Германович.
10 я не насчитаю.
Ну вот смотрите, первое. Предлагается установить на уровне 18% ставку НДФЛ для годового дохода от 5 до 20 миллионов рублей. Номер раз.
Маловато. Нет, на самом деле от 5 до 20 нормально. Но я бы предпочел сделать все более просто. Я бы предпочел, что, условно говоря, вот считаются богатыми люди на Западе от 20 тысяч долларов в месяц. У нас сейчас курс рубля укрепился, но все равно хорошо, значит, 20 тысяч долларов в месяц – это, там, условно, сколько там, 18 миллионов рублей, да? Ну, вот, значит, вот это вот 27%. До этого еще одну ступенечку. У нас, значит, выше 5,5 миллионов в год – это 15%. Ну, где-нибудь там еще одну ступенечку можно добавить, там, условно, от 20 миллионов в год. Эту шкалу, она, на мой взгляд, немножко задрал Минфин в силу своих ведомственных интересов. А во-вторых, под нее попала заметная часть среднего класса. Речь не о том, что средний класс от этого умрет. Речь о том, что средний класс, в общем-то, это способ такой дискредитации идеи, довести ее до абсурда. Ее Дмитрий Анатольевич Медведев отработал, когда в 2014 году вводил контрсанкции против Запада. Нужно было, как я понимаю, дискредитировать идею защиты национальных интересов. Он ввел контрсанкции так, чтобы они ударили по российскому бизнесу, а не по нашим врагам на Западе. Это то же самое. Давайте мы долбанем по среднему классу, чтобы им... чтобы не смели задумываться об олигархах.
Жизнь малины не
При козу. Этом олигархи получают основную часть доходов через дивиденды, а их, по-моему, не тронули. Вот. Проблема даже не в этом. То есть слишком сильная регрессия, слишком сильная прогрессия. Но самое главное, что она коснулась среднего класса, что неправильно. Потому что нужно еще учитывать степень закредитованности, извините, мой французский, что средний класс, скажем, в Москве, там условно человек зарабатывает 150 тысяч рублей. Ок. Допустим, у него не двое ребенка, допустим, у него один ребенок, и он выплачивает ипотеку. Вот этих 150 тысяч, на которые вся страна начинает бурно негодовать, что он Абрамович, или в крайнем случае там какой-нибудь Миллер, или Греф. Но от них не остается ничего. Да? А самое же главное, что смысл прогрессивной шкалы налогообложения не в том, чтобы с богатых содрать деньги в бюджет. Смысл, как, кстати, говорил президент, в обеспечении справедливости, чтобы нищие не платили ничего, бедные платили мало, и средний класс платил как посильно, а для богатых должна быть ситуация, когда налог на личный доход, на высокий доход, выше ставки налогообложения на прибыль. Чтобы было, заработав деньги на корпорацию, было выгоднее вложить эти деньги в производство, пусть даже, облагаемый налогом на прибыль, а не направить на личное непроизводительное потребление. Про эту задачу, как я понял, Минфин находится вне рамок восприятия Минфина. Почему у нас пенсионная реформа? Потому что у нас до 30 миллионов человек, до 40% рабочей силы работают в тени. У вас не может быть. Дело не в демографии. Какой бы демографии ни была, у вас не может быть нормальной пенсионной реформы, если на 100% населения 30% налоги не платят, и социальные взносы не платят, или платят недостаточно. Это еще без самозанятых. Вот. Так что здесь, извините, это попытка, с моей точки зрения, попытка Минфина дискредитировать замысл президента, дискредитировать идею президента. При этом, насколько я могу судить по прошлым годам, президент отнесется к этому позитивно.
То есть, в любом случае. Но это же, ну, это можно назвать уничтожением, таким медленным уничтожением среднего класса? Или все-таки нет?
Знаете, это медленным, чересчур? Медленным. Это удар по среднему классу.
Серьезный?
Это принуждение. Это несерьезный, болезненный.
Болезненный.
Болезненный. Понимаете? Нужно различать. Вас тхнули иголкой, да, это пошли дальше.
Неприятно.
Но да. это болезненно. И среднему классу показали, что олигархов мы не трогаем, потому что дивиденд мы не трогаем, а вот с вас будем драть. То есть это импульс к тому, чтобы средний класс уходил в тень. Почему во всем мире прогрессивная шкала налогообложения? Кстати, Единая Россия с пеной у рта отрицала прогрессивную шкалу, потому что с формулировкой «мы не хотим платить». Ну, то есть... Они не хотят платить, но все друг на друга показывают, так что совокупно мы. И когда я говорю, ребята, как же так, что чем человек беднее, тем больше он платит, тем больше с него делят государство, единороссы отвечали, как говорится, да, это наше представление справедливости. Вот средний класс это увидел, теперь он мотивирован к тому, чтобы уходить в тень. Потому что когда у вас бедный человек уходит в тень, его бессмысленно ловить, это нерентабельно. Вы потратите на его поиск доказательства больше денег, чем он от вас спрятал, во-первых. А во-вторых, когда вы его, наконец, поймали, прижали к стене, все, что вы у него можете взять, это советский холодильник. Или там телевизор 90-х годов.
Кстати говоря, который наверняка в рабочем состоянии.
В рабочем состоянии, но, извините, его рыночная стоимость примерно ноль.
Ну да.
Средний класс чуть получше, но его все равно, как было сказано по другому поводу, всех не перевешивает. А прогрессивная шкала во всем мире потому, что богатые люди, которым выгодно уходить от налогов, их мало, их легко ловить, они охотно сотрудничают со следствием, чтобы не сесть в тюрьму, потому что совсем нищий человек, он в тюрьму еще с удовольствием пойдет, его там кормить будут. А богатый будет сотрудничать со следствием, он сдастся сразу, под угрозой даже СИЗО. Но самое главное, что одного поймали... Налоговую службу может 2 года не финансировать из бюджета, это как бы обеспечить ее финансирование за счет неуплаты и всего остального. Вот. Но у нас понимание этого по-прежнему недоступно. К моему глубокому сожалению, Министерству финансов.
И это будет так и продолжаться.
Это замысел Министерства финансов. Я думаю, ну, понимаете, в чем беда? У нас же белоусов убрали из экономики. Большой подарок для обороноспособности, большая потеря для экономики страны. И, как я понимаю, вот сейчас все приводят некоторую эйфорию от высоких, хороших показателей экономического развития. Я сегодня выступал в Госдуме и сказал, ребята, вы знаете, а если руководитель, экономические показатели такие хорошие, что такое ощущение, будто руководители Росстата порят на конюшне просто плетьми раз в неделю. А если этот процесс интенсифицировать или действительно его запустить, то будет еще лучше показатель. Какое эти показатели имеют отношение к реальности?
А где они это берут? Откуда они это берут?
Ну, знаете, у нас же не случайно уже второй руководитель Росстата не имеет никакого отношения к статистике. Как меня сейчас поставить руководить цирку?
Ну, вот действительно, по поводу того, что у нас действительно какой-то экономический подъем... Нет, возможно, я как обыватель могу сказать, что я этого не чувствую грамм.
Нет, экономический подъем есть, потому что все, что невыгодно таскать из Китая по каким-то причинам, начинают производить здесь. Так что это есть. Плюс военно-промышленный комплекс, плюс нехватка специалистов возникла не из-за частичной мобилизации. Они были, но... Резко вырос на них спрос. Так что, но понимаете, ну не 10%, ну как бы 10% инвестиционный рост за прошлый год, 9,8%, максимальный уровень за 20 лет, экономический рост в феврале месяце 7,7%. Ну, понятно, что это было сделано для того, чтобы оставить министра экономической деградации на месте. Понятно. То есть, это, ну, как бы инфляцию можно посмотреть. Я уже давно не интересуюсь, какая там у них в их бумажонках инфляция. Просто неинтересно. Бред. На этот бред обращает внимание. То есть, сейчас укрепился рубль, потому что как бы Китай ограничил расчеты, и, судя по всему, не удалось решить эту проблему с Китаем. Они, думаю, с американцами о чем-то более серьезном договорились. Вот, рубль укрепился из-за этого, но процентную ставку собираются повышать. Потому что надо добивать российскую экономику.
Ну, в принципе, Михаил Геннадьевич, вот эти вот 10 пунктов, которые я наметил, в общем-то, вы все уже по большому счету сказали.
Знаете, стыдно так говорить, но когда сказал президент, возникло ощущение, что сейчас будет что-нибудь разумное. Министерство финансов, как обычно, с моей точки зрения, дело выхолостило.
Ну, слушайте. Ну, хорошо. Вот Министерство финансов вот так вот поступило. Не может ли президент, опять же, мы с вами предполагаем, не может ли президент России сказать: ребят, я не то имел в виду, вы можете заняться наконец-то делом, что вы опять глупости какие-то делаете? Или наоборот, это как раз все правильно они делают?
Вы когда-нибудь, понимаете, человек руководит Российской Федерацией довольно долго. Вы можете припомнить, чтобы, ну, больше Брежнева, можете припомнить, чтобы он такое сказал?
Да нет, наверное.
И я не могу. Нет, конечно, это может случиться. Когда случится, мы все обрадуемся. А пока это не случилось, давайте не будем, давайте не будем превращать себя в идиотов.
Будем, да, будем следить. Вот я тогда попрошу вас прокомментировать, вот, так сказать, эпилог, что ли, вот этих вот 10 пунктов. При разработке поправок, это не эпилог, а цитата Антона Силуанова, прошу прощения. При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы. Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие 6 лет и даст рост экономического благосостояния страны, ответил министр финансов Антон Силуанов.
Во-первых, экономического благосостояния страны нет такого слова. Есть благосостояние граждан, а благосостояние страны, простите, не что национальное богатство, что считают. Ну, сказки не рассказывайте. Вот. Во-вторых, при всем моем крайне критическом отношении к «Единой России» вообще и председателю бюджетного комитета Андрею Михайловичу Макарову в частности, это заявление производит впечатление клеветы, что это сделано по рекомендациям Государственной Думы. Рекомендации Государственной Думы за все хорошее, против всего плохого и побольше справедливости и обеспечить нормальное экономическое развитие. При этом эти рекомендации были выработаны, ну, скажем мягко, как минимум при взаимодействии с Минфином, а у меня ощущение при очень жестком давлении Минфина. Так что здесь господин Силуанов просто пытается переложить со своей головы на здоровую. Ну, условно, может быть, не очень здоровую, но, скажем так, со своей головы на более здоровую. Сформулируем это так.
Хорошо, со своей головы на более здоровую, это хорошо, надо будет запомнить. Ну, в общем-то, в любом случае, я примерно такого ответа от вас и ожидал. Спасибо большое.
Да. Предсказуемость наше все.
Стабильность.
Михаил Геннадьевич.
Стабильность.
Стабильность, предсказуемость.
Так. Уверенность в завтрашнем дне.
Нет, уверенность в том, что завтрашний день будет. Да, во-первых, он наступит. Правда, не во всех регионах
России. Это уже другой вопрос.
Но в большинстве. А во-вторых, в том, что он будет хуже нынешнего дня, я думаю, это то, что объединяет разнообразные группы населения в единый многонациональный российский народ. Твердая уверенность, которая обеспечила одичалая бюрократия.
А давайте тогда еще один вопрос по экономике.
Понимаете, вот эпизод из сегодняшнего дня. Значит, вчера дети сдавали, дети подавали, играли в гестапо.
Зверски замучен сантехник Потапов.
Нет, дети в подвале играли в больницу, умер в природах сантехник Синицын. Дети в подвале играли в ковид, дальше нецензурно, к сожалению. Вот, значит, в Воронежской области, в одной из школ, над детьми, ну, нельзя сказать, надругались, но поглумились. То есть, устроили металлодетектор и дополнительно к ЕГЭ доводили детей до истерики. Каким-то девушкам пришлось снять лифчики. Потому что у них там были какие-то металлические детали, которые, значит, звенели. Причем при всех прелюдиях, на улице и так далее. Значит, министр образования Воронежской области у себя пишет в телеге. Какая-то, ну, это уже Володин про это сказал, Когда Володин про это сказал, министр образования Уральской области про это пишет в телеграм-канале своем. Значит, пожалуйста, все, кто считает себя обиженным, вот вам телефон горячей связи, вот вам место, куда вам прийти лично. К нам никто не обращался с жалобами. Ну, понятно, кто будет жаловаться Минобразование на Минобразование. Ну, смешно. Да? Но все равно, пожалуйста, обращайтесь. Это, если это было, то это безобразие. Ну, то есть нормальная, нормальная реакция. Там какая-то учительница, судя по всему, бывшая. Ну, министр просвещения Кравцов. Ничего не было. То есть министр образования Воронежской области еще ничего не знает. Министр Кравцов уже знает все. Ничего не было. Все это клевета, никого не обыскивали, никого не раздевали. Все хорошо, прекрасный маркиз. Если там дословно никого не раздевали. Возможно, господин Кравцов имел в виду, что если девочек не раздевают публично до нога, то это хорошо.
То есть полностью, да.
То это хорошо. Никто не говорит, что там кого-то раздевают. Не заставляли снимать лифчики. Кто там на улице снимал? Ну, по крайней мере, по сообщениям в телеграм-каналах. Все это нужно расследовать. Может быть, кто-то что-то преувеличил, да? Может быть, ЦИПСО.
Тем более,
мы же знаем, что все, что мы видим вокруг себя, это пропаганда ЦИПСО. Официальная позиция. И такая полуофициальная охранителей. Но министр просвещения области не очень понимает, что происходит. Говорит, что, ребята, если что не так, обращайтесь, мы сейчас разберемся, всех накажем. Нормальная позиция. Министр просвещения, ничего не было, все отвяжитесь. Разница позиции очень проста. Министр образования Воронежской области – это человек, которого могут уволить. И она понимает, что кто-то из подчиненных накосячил, она не отреагирует, то крайне будет она. Поэтому она ведет себя нормально. А министр просвещения Кравцова только что переназначили, идите все нахрен.
Ну что, его не могут сейчас убрать вот там?
Нет, ближайшие... не могут. Нет, не могут. У него все хорошо, прекрасный маркиз. Его переназначили, все, ошибки не исправляются.
Ой, давайте еще за экономику немножко. И тоже здесь будет представитель интересной такой организации. Экономика России, скорее всего, внимание, скорее всего, в кавычках, годами будет жить в двухзначной ключевой ставке, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов или Пьянов. В нынешних условиях ее следовало бы повысить до 17-18%. Это поможет якорению инфляционных ожиданий. При этом на фоне сложной операционной среды и высоких процентных ставок, создающих давление на чистую процентную маржу, группа перевыполняет планы по финансовым показателям. В апреле группа ВТБ заработала 81 миллиард рублей, за 4 месяца 203,4 миллиарда рублей.
Ну, господин Пьянов говорит, что мы, как бы государство предоставило все возможности для безнаказанного произвола монополий, и мы пользуемся этим почти так же успешно, как и Сбербанк. Это одна часть месседжа. Вторая часть месседжа – это такой человек, на фоне которого даже Набиуллина кажется разумной. Раньше у Набиуллина эту роль выполняла Ксения
Юдаева.
Она была первой заместителем, и на фоне госпожи Юдаевой Набиуллина выглядела крайне разумным человеком. Юдаева пришлось уволить за исключительно интеллектуальные качества, даже по меркам Банка России. Ну вот, судя по всему, Лера Сахипзадовна нашла себе вторую Юдаеву. В банковском секторе причем. Человек, который говорит, что, ребята, экономику России нужно душить, кредит должен быть недоступным, потому что у нас, у Государственного банка, все хорошо. Я должен сказать, что десятилетия Россия при такой процентной ставке не проживет. Да, если лошадь не кормить и при этом избивать и перегружать заведомо непосильной работой, лошадь сдохнет. Господин Пьянов это, вероятно, не понимает. Но при рекламируемой им политике российская экономика лошадь десятилетия не проживет. Она на следующих президентских выборах не доживет точно. Но господин Пьянов, я думаю, что уедет в какую-нибудь фешенебельную страну и будет рассказывать, как его недопоняли.
Михаил Геннадьевич, давайте немножко, может быть, такой иронии. Хотя, может быть, это и всерьез, но тем не менее, не знаю, может быть, такое, как говорится, ностальгия какая-то. ГИБДД в России вернули название «Госавтоинспекция», сообщил глава ведомства Михаил Черников в ходе заседания Президиума Общественного совета, совета при МВД России. Ну что, ждем обратного переименования полиции в милицию?
Знаете, конечно, хотелось бы. Но суть-то от этого не изменится. Мы же понимаем, что от переименования места слагаемых не меняются. Не то, что их сумма. Хорошо, что мы перестали ломать язык. Сколько лет мы ломали язык?
С 98-го.
Да. Насколько я переименовали. Помню. Очень хорошо. Дошло до жирафов. Но вызвано это тем, что МВД производит впечатление организации, которая занимается бухгалтерией, занимается писарской работой и жалуется на жизнь. То есть, когда в очередной раз господа полиционеры, или как их там правильно называть,
милицейские.
Столкнувшись с преступлением, не делал примерно ничего. Мне приходилось подавать заявление в полицию о совершении преступления. А полицейские просто говорят: ребята, отвяжите, сидите в суд. Очень хорошо было, когда я подавал заявление об угрозе убийства. Такое внятное, конкретное. Но они довольно часто приходят, в силу специфики моего отношения к одичалой бюрократии. Но в тот раз оно было какое-то довольно убедительное. Ну, пришло письмо в соцсетях, все, я все экземпляры, все странички заскринил, откопировал, отнес, положил заявление. Ну, обратился к знакомым, поскольку я, в общем, в системе работал, хоть и не очень давно, и достаточно, не очень долго, но достаточно давно. Ко мне отнеслись с пониманием, мне перезванивали серьезные люди, говорят: слушай, дорогой, хорошо, что ты написал заявление, а у тебя не сохранилось скринов? Как? Я же вам отксерил и передал. Не-не, у нас только твое заявление без всяких приложений. Там в заявлении написано «прилагается». Он говорит: а он написано «прилагается», ничего. То есть вы обращаетесь в полицию с заявлением о совершении преступления и прикладываете доказательства о совершении преступления. В полиции, в отделении внутренних дел, в Москвабаде, не где-нибудь. У вас ваши доказательства отдирают, как я понимаю, выкидывают. Дальше смотрят ваше заявление. В моем случае, потому что как бы по моему поводу обратились, попытались что-то расследовать. А в случае обычного человека, ну, написано, что совершено преступление, доказательств же нету. Мы их только что в мусорку выкинули. Но нету, значит, нет, пошел нахрен. Все. Скажите спасибо, что мы по клевете не возбуждаем. Другой случай, просто украли деньги у людей. Тупо украли деньги. Немного, 43 тысячи, 45.
Ну, все равно.
Обращаются, люди подают заявление. Заявления принимаются, там процесс занимает там час, потому что солнышко жарит, все хорошо. И объясняют: ребят, идите в суд, мы не принимаем заявления такого рода. Мы вас не примем, идите нахрен в суд. И когда вот эти вот, прости господи, правоохранители, в кавычках, как бы начинают что-то изображать, ну, стыдно. Ну, Крокус-Сити, да? У них огромное АВД находится в этом здании. Я не беру фотографии, когда сотрудник полиции, значит, присутствует в этом самом Крокус-Сити во время совершения теракта. Все отрицают, что он там был, есть фотографии. Ладно, хорошо, мужик безоружный, мужик испугался, в конце концов, это его проблема, да? Один сотрудник имеет право быть чем угодно. И преступление может совершить. Но мы говорим о системе. Это вы расследовали? Может, его убили? Может, он действительно потом там людей пытался спасать? Мы же не знаем. Чем занималось отделение внутренних дел, которое находится в том же самом здании? Сообщение этой информации вам повлияет на тайну следствия. Блин, следствие тайна от кого? От террористов? А потом он начинает рассказывать в телеграм-каналах, что вы знаете... Вы же помните, что их там было не 4. И так далее. То есть правоохранительные органы не выполняют свою функцию. Если вы мне спросите, какой у нас орган государственной власти выполняет свою функцию, знаете, я сильно затруднюсь. Вот действительно сейчас пришло в голову. Вот сегодня выступал в Государственной Думе при мне очень уважаемый член нашей фракции, который просто рассказывал, то в местных органах власти царит произвол, просто царит насилие, когда депутат, значит, в 30-тысячном в городе на Урале пишет заявление с вопросом, куда делись деньги, выделенные на капремонт, мэр приходит и начинает требовать проверки этого депутата городского, что он иноагент, потому что это клевета, это западные шпионы. И западные шпионы обеспечивают увольнение врачей. А врачи увольняются от бескормицы, потому что им денег не платят. Или платят столько, сколько прожить нельзя. И он, значит, все говорит в зале Государственной Думы. Все фиолетово. Ну, Единая Россия, в смысле, фиолетово. Коммунисты слушают, ЛДПР слушает, новые люди кто как, тоже некоторые слушают. А Единая Россия... Вот. Какой у нас орган власти выполняет свои обязанности? Просто интересно.
Михаил Геннадьевич, тогда у меня вопрос. Если все так, как вы говорите, что действительно, а какой орган власти у нас выполняет...
Налоговый собирает налоги.
О. А как тогда страна вообще живет и, в общем-то, худо-бедно как-то держится?
Ну, во-первых, героизм, массовым героизмом у людей. Это факт. Это массовый героизм людей. Причем тех, кто воюет, и тех, кто волонтерит тоже. Второе – это инерция. А третье, понимаете, каждый кулик хает свое болото. Товарищ Даль был датчанином, хоть и натурализованным, так сказать, обрусевшим. И я не встречал в России ни одного кулика, который свое болото бы хвалил. Все кулики свое болото хаят. Просто датчанин, но это непонятно. Вот. Но когда мы смотрим на наших соседей, кроме китайцев, знаете... Я начинаю гордиться нашей одичалой бюрократией, которую вот я поливаю. У меня там знакомые в Европе рассказывают, как там на самом деле. У меня знакомые на югах, которые рассказывают, как там на самом деле. У меня знакомые, хороший очень знакомый, руководитель одной из хасидских общин России, который мне рассказывал, как на Сингапуре на самом деле. Вот. Ну, на самом деле, если бы он сделал карьеру в хасидском движении, возглавил бы хасидов всей Руси, то к ним проблем бы не было, вопросов не было бы никаких ни у кого, совершенно нормальный человек.
Вот. А дали бы ему возможность как-то
слушайте, себя проявить? Слушайте, у нас были бы самые патриотичные части общества было бы хасидов. Ну ладно, не суть. Может, она такая есть, просто мы не знаем.
Может быть.
Там Коломойские и все остальные. Но, тем не менее, деградация человечества – это общий процесс. Кто нас сегодня не деградирует? У нас сегодня не деградируют индусы, у нас сегодня не деградируют китайцы, у нас не деградируют многие африканцы, но у них старцы низкого уровня. У нас не деградируют, скажем, власти Таджикистана, Узбекистана. Как это не смешно звучит?
Вот Таджикистана, да, удивительно. Узбекистана, может быть, меньше.
Нет, Узбекистан запретил никабы давным-давно. Это который, так сказать, все закрывает.
Да, 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 да,
да. Таджикистан сейчас запретил. Еще бороды ограничил. Так что у вас, возможно, были бы некоторые неприятности в Таджикистане. А Узбекистан запретил давным-давно. А нас, значит, муфти нам объясняют. Да? Хотя мы понимаем, что все эти манифестации, которые мы регулярно видим на улицах нашего как это, мега-кишлака, да? Как перевести на современный русский язык слово «мегаполис». Да, полис – это по-гречески город, ну, мега-кишлак, мега-ау. Да, эти демонстрации, все эти религиозные, это не про религию. Демонстрация того, что мы здесь власть. Помните, всякие террористы, экстремисты, иноагенты вроде Илюши Пономарева скакали, кричали «мы здесь власть». У них не получилось. А у радикальных фундаменталистов, которых за исламизм выгнали из Средней Азии, здесь получается. Они здесь уже сегодня являются властью. Просто эта власть пока себя не манифестирует. Но скоро мы это увидим наглядно. Да? Мы же помним, как юноша избил безоружного под камеру и за это получил награды ото всех. Ото всех. А потом, после этого, случился теракт в Куракус-Сити. И одна единственная таджикская община, по-моему, Екатеринбурга, выразила соболезнования. Она не выразила негодования, она не сказала, что эти люди недостойны этой как бы выродки нашего великого народа. Нет, они просто выразили соболезнования. Все остальные даже соболезнования не выразили. Вот и все. Так что власть уже изменилась. Просто это не все понимают.
Опять власть меняется, если вспомним старую советскую комедию.
Но есть хорошая новость. Есть хорошая новость. Можно принять ислам.
Ну, хорошая ли эта новость, Михаил Геннадьевич?
Новость, конечно, плохая, но, по крайней мере, это выход. Потому что, скажем, немцы, которые хотят спасти своих детей от запрещенной в России ЛГБТ-пропаганды, они или принимают ислам в Германии, их там не трогают, перестают трогать это явление, или бегут сюда. А русским куда бежать? Знаете, у белорусов есть родина, у таджиков есть родина, у армян есть родина, хотя они все признаются в этом. А у нас... куда нам бежать-то?
Вы сейчас упомянули Беларусь. Так получилось, что я в Новый год работал и жил полтора месяца в Беларуси и общался...
Хороший у вас был Новый год.
Хороший, действительно достойный. Да, и новые впечатления, новые ощущения, тем более Беловежская пуща – это всегда очень яркое впечатление. И вот если вспоминать то, что вы только что сказали, что у Беларуси есть родина. Да, они там многим недовольны, бурчат, так сказать, что не все там их устраивает. Но они действительно, они никогда, никуда особо не стремятся, потому что у них есть какой-то момент вот стабильности и четкости какой-то. Может быть, не
такой яркий. Там проблема, там молодежи очень скучно.
Да.
Когда молодежь взрослеет, она понимает, что лучше так, но пока она еще не повзрослела, это проблема. Но вот у меня очень много знакомых белорусов, в том числе критически относящихся к Лукашенко. Говорят, вот у нас так. И, знаете, с 2010 года этот разговор был, когда я, так сказать, рассказывал, как правильно подавлять народные восстания. Там некоторым товарищам, ныне уже покойным. А я говорю, ребят, вы говорите, что у вас очень неэффективное машиностроение. Вам виднее. А почему оно у вас вообще есть? С одной стороны Германия, с другой стороны Россия, Китай неподалеку. Откуда у вас машиностроение? Его быть не должно. Ну, да, ну Лукашенко, да. Я говорю, ну, у нас очень неэффективное сельское хозяйство. Готов согласиться, хотя поэффективнее нашего.
У них неэффективное сельское.
Ну, это либеральная позиция, чего вы хотите. А что у вас есть, говорю? Ну, вот у вас, с одной стороны, Польша, где все заливается деньгами из Евросоюза, и все дотируется. А с другой стороны, у вас Россия с Краснодарским краем, Ставропольским краем, и с Брянской областью, где уже тогда начиналась зеленая революция. Сейчас она там в разгаре идет. Откуда у вас сельское хозяйство? Почему оно у вас есть? Да, ну, Лукашенко. И так по каждому пункту. Вот у нас плохая медицина. И говорю, да, правда. А почему оно у вас есть? Вот у нас планы ликвидации. Да еще оптимизация еще не прошла. У нас вот планы ликвидации здравоохранения. Мы проводим декоммунизацию. Мы возвращаемся в 1913 год.
Это же точка отсчета для многих.
Они такие, ой, да, а почему он у вас есть? Почему у вас нет таких планов? У меня такое ощущение, что некоторые из моих собеседников, они уже давно на Западе, а некоторые собеседники, у меня такое ощущение, что не остались после этих разговоров, потому что они просто на себя посмотрели со стороны. Да, нам здесь все не нравится. Все, как это, все мужики сволочи, абсолютно нечего надеть. Блин, у соседа-то вообще трэш-угар. Причем, понимаете, что стесняться, я сегодня опять-таки просто с Думы сюда приехал, я начал свое выступление, ну, что такое, значит, наш закон о газокупках – это трэш, угар и полный ужас. Это правда. Никто не возражает. Просто пытаются сделать его еще хуже, вместо того, чтобы что-то исправить. Вот. Понимаете, вообще у меня ощущение, что государственность традиционная, она умерла. Она умерла, она существует в Китае, потому что там есть коммунистическая партия. Она существует в Индии, потому что там колоссальное национальное движение. В целом, государственность традиционно такой дуб, который не то что сгнил, он уже высыпался весь. Причем по коре еще идут соки, веточки зеленые некоторые. Многие высохли, многие зеленые. А внутри уже пустота, там дети играют, дети прячутся, там дикие пчелы, мед и так далее. Вот, и когда я... Сегодня было очень острое ощущение, потому что сегодня были разговоры о реальности в Думе, в ходе дискуссии, было очень много примеров из жизни. И эти примеры, знаете, страшные. Когда на всю страну, например, нас мобилизовали в рамках частичной мобилизации 100 отцов детей-инвалидов. Их мобилизовали. То есть, поскольку мать привязана к ребенку инвалиду, значит, что все должны сдохнуть от голода, или там кто-то поможет, найдут благотворителя.
Подождите, это у нас?
У нас. Так. Порядка 100 человек.
Так.
Представитель ЛДПР эту цифру назвал. Я понимаю, что в том, что творилось во время частичной мобилизации, могло быть и хуже. Да? Но, ребят, ну вы их верните обратно. В конце концов. Да? Найдите основания, придумайте. Нет. Для того, чтобы их вернуть, нужно принять целый закон. Закон нужно принять для этого. При том, что частичная мобилизация у нас в силу своего характера, она частичная. Она не регламентируется. Мобилизация регламентируется законодательством частично. Это такая, так сказать, такая,
эфемерная,
такая фигура, которая законом вот в лоб не предусмотрена. Вот. Окей. Хорошо, сделали закон, внесли. Закон отвергается. Единая Россия за него не голосует.
Я не понимаю, если Единая Россия не голосует, то что, тогда функции Госдумы как-то
нет, для того, чтобы закон быть...
Подбал какой-то, я не
понимаю. Для того, чтобы закон был принят, за него должно проголосовать более половины депутатов. Когда Единая Россия, обладающая двумя третями голосов, не голосует, закон не принимает.
Потому что просто чисто даже по количеству.
Понимаете,
людей.
Для того, чтобы решить проблему 100 семей, нужно принять закон, блин. Без закона нельзя. Этот закон не принимается. Полтора года спустя.
Михаил Геннадьевич, как мы живем вообще? Я не понимаю, вот вы сейчас рассказываете, я не представляю, как мы вообще живем, еще как-то двигаемся даже, еще что-то там ходим, общаемся, гуляем, даже потому что-то иногда покупаем. Редко, но покупаем.
Потому что есть инерция, а во-вторых, есть личная инициатива. И в очень многих местах люди живут не по закону, а по привычке. Ну, например, у нас есть закон, что если у вас, скажем, свинка в вашем личном подсобном хозяйстве, то вы не имеете права навозом из-под этой свинки удобрить ваши грядочки. В этот навоз обязаны утилизировать по сложным протоколам. Это будет вам стоить дороже чуть ли не чем свинка. Вся процедура. Это закон. Сейчас за это наказывают. Штрафуют очень сильно. Но люди все равно держат свинку, потому что забор поставил, никого не впустил. Всем до свидания. Вот сейчас... Вы, значит, сегодня тоже закон приняли, что личные подсобные хозяйства муниципалитета должны переписать. Это их обязанность. Если это не сделать, муниципалитет за это будут наказывать. А дальше их будут репрессировать в интересах крупного бизнеса. Понятно. Естественно, это дойдет не до всех, дойдет не сразу, и пока это будет доходить, страна будет жить. А там, глядишь, и ситуация поменяется.
Опять русский авось, а там, глядишь, и что-то поменяется.
Ну, понимаете, бывают же изменения. Кто мог себе представить месяц назад, что у нас будет новый министр обороны? Никто. Ну, просто никто.
Кстати, в Министерстве обороны и вооруженных силах продолжаются разбирательства. Там это так, в двух словах уже так под финал нашего эфира. Тоже тут начальнику управления Департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа предъявлено обвинение в злоупотреблении.
Давно, его арестовали давно, его неделю или больше.
Да, я вот как раз вот просто я смотрю, вот Владимир Вертилецкий, потому что вот Иванов, Тимур и... Еще был один, который военный, тоже простая такая фамилия сейчас. И замначальника генштаба там как-то тоже отодвинули. Причем, который отвечал за связь, по-моему.
А, он как бы не отодвинут, он, по-моему, под арестом.
Под арестом, да-да-да.
Вот, ну, слушайте, ну, со связью все всем... Это самая большая катастрофа со связью. Если я правильно, конечно, понимаю.
Ну да, я тоже слышал,
может,
что там что-то чудовищное.
Может быть, есть какие-то большие катастрофы. Да? Ну, опять-таки, конечно, хорошо. Но когда вот напишут какие-нибудь люди, которые в гараже собирают тележки для вывоза раненых, блин, пришли к из Министерства обороны, спросили, что вам нужно, чтобы развернуть производство и без бюрократии стали помогать. когда там какая-нибудь школа дроноводов в Картавах какая-нибудь, которая собирает, живет за счет... Только что фонд Матвиенко их послал публично в Питере, вытер об них ноги, сказал, что вы обязаны, так сказать, зарегистрироваться, так сказать, и всю жизнь заниматься сбором справок, и тогда, может быть, вам что-нибудь... Может быть, вас мы куда-нибудь направим. Вот, когда вот это начнет финансироваться по-человечески, да, тогда посмотрим. А пока это просто перестановка мест.
Понятно, что перестановка мест, это даже, по-моему, примитивный обыватель вроде меня понимает. Друзья, прежде чем мы завершим наш эфир, хочу напомнить, что вышла новая книга Михаила Делягина «Цивилизация людоедов». Называется она «Британские истоки Гитлера и Чубайса». Всю информацию вы можете приобрести по ссылке под этим роликом. Вся информация будет в описании, поэтому смотрите, приобретайте, ну и читайте Михаила Делягина. Не только слушайте и смотрите, но и читайте тоже книжки Михаила Геннадьевича Делягина. Это любопытно и очень
сегодня,
интересно.
Сегодня дарил одному такому начальнику из очень хорошего места, такому среднего уровня. Я так посмотрел, говорит, слушай, то есть ты Гитлера и Чубайса ставишь на одну доску? Я подумал, что, в общем, это не очень хорошо, потому что, конечно, у Чубайса эффективность побольше, чем у Гитлера. Mm-hmm. Не сбылась его мечта стать президентом, но ущерб народу России он нанес, я думаю, побольше.
Даже больше, чем
Гитлер. Если посчитать в человеках,
ну да.
Отчетливо больше.
Ну, у нас же говорят, что все бескровно прошло, и никаких гражданских войн не было и нет вот в конце 80-х, начале 90-х.
Знаете, в Освенциме тоже не было никаких гражданских войн. Да. Ну, просто работала машинка.
Да, да.
Работала и работала. Гражданских войн там не было, никто не стрелял.
Не было. И сейчас нету ничего абсолютно. Все тихо и спокойно. Итак, «Цивилизация людоедов». «Британские истоки Гитлера и Чубайса». Михаил Делягин. Вся информация в ссылке к этому видео. Ну что, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний эфир с Михаилом Делягиным. Михаил Геннадьевич отвечал на наши вопросы. Напоминаю, депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия за правду», экономист. Ну, а меня зовут Роман Шахов. Смотрите «Аврору», слушайте «Аврору», подписывайтесь на «Аврору» и подписывайтесь на все ресурсы Михаила Делягина, прежде всего на его телеграм-канал. Ну и в любом случае увидимся. Спасибо большое, Михаил Геннадьевич.
Счастливо.
До новых встреч.
Спасибо.
Счастливо. Всех благ.